Давно откричали полночь первые петухи, а сходка в клубе продолжалась. Казалось, уже все обговорено. Представитель из района, быстрый на острое слово мужчина в синем военного покроя костюме, убедил коховчан, что есть им полный смысл объединиться к будущей весне в товарищество по совместной обработке земли. Весна еще далеко, и селяне одобрительно гудели, согласно кивали головами, надеясь в глубине души, что до ТСОЗа дело не дойдет. Но когда Лелека, такую фамилию носил районный представитель, напомнил, что этой же осенью надо создать общественный семенной фонд, слово вдруг взял Захарка Дубчак. На сцену, где за столом, покрытым красной материей, сидел президиум, подняться он отказался. Встал в проходе между рядами скамеек, оглядел хитрым, смеющимся взглядом знакомые лица мужиков и заговорил. «Бабы все утекли до дому, так я буду балакать без церемоний». В зале засмеялись, зная, что Захарка и при женщинах не утруждает себя выбором деликатных слов. «Есть у меня соседи, Левка и Габка», — продолжал Захарка. «На сходку они не пришли, все по той же причине, по которой часто сидят без хлеба, по своей дремучей лености. Так эта Габка часто прибегает к моей Елизавете и просит. Дайте, Титка, кусочек шкурки от сала. Левка занозил пятку, и у нас немає чем размягчить. А у того Левка или Ленька, как его все зовут, пятка, что конское копыто, ее и гвоздем с молотком не проткнешь. Думаете, шкурка нужна Габке? Надеется, что при шкурке будет трошечки сала, чтобы им борщ заправить. В каморке у Левка, кроме вони от подохших с голоду мышей, ничего. Огород весь в таком бурьяне, что, ей-богу, волки уже там развелись. Имеют 2/10 земли, в аренду сдают. Ленятся сами работать. Левка, ядри его в катушку, целое лето сидит с удочками на речке и смотрит на поплавки, как кот на мышиную дырку. Зимою с печки не слазят, и все мастерят детей, которые, не будь дураками, не хотят рожаться у таких голопузых хозяев. Так я вас, дорогие граждане, спрашиваю, на кой хрен нужно мне такое товарищество, где будет Левка с Габкой и многие другие подобные им леньки, какими Кахановку Господь Бог не обидел? Сходка заволновалась. Из разных углов зала послышались одобрительные выкрики. Захарко переждал шум и заключил. «Я у себя в хозяйстве сколотил уже товарищество по совместной работе. Два сына в нем с семьями, и я с бабой и дочкой. Приму еще желающих, только чтоб земли, тягла и инвентаря было у них не меньше, чем у меня. А насчет работы уже и не говорю. Работать заставлю столько, сколько и сам буду». Захарка направился к своему месту, сопровождаемый гулом множества мужских голосов. Поднялся Платон Гордеевич. Зал притих. К Платону Ярчуку коховчане относились с почтением, как к человеку бывалому и мудрому. «Захарка Семенович, — начал Платон, — сказал здесь сущую и чистую правду. А правда не дым, глаза от нее не вылезут. Поэтому дозвольте и мне сказать правду. Хоть, может, у кого-нибудь от нее засвербит в носу. Советская власть никого не обделила землей. Мерило было твердое, количество душ в семье. Но как могло случиться, что одни, имея ту же самую землю, стали зажиточными селянами, а другие и по сей день бедные, аж синие? Загадки тут никакой нема. Все дело в том, в какие руки попала земля. Есть селянин хозяин, а есть не хозяин. Бывает, держишь коней в одном стойле, кормишь одинаковыми корцами овса, а начнешь пахать, один конь надрывается, плуг тянет, а второй по стромке по земле волочит. «О чем вы говорите, Платон Гордеевич?» — с горестным упреком тихо спросил из президиума районный представитель Лелека. Платон осекся, удивился, что незнакомый человек назвал его по имени и отчеству, и смутился. Лелека смотрел на него с какой-то болью, словно на неразумного ребенка. «Простите меня, я вас перебью только на одну минутку». Лелека поднялся за столом и обвел притихших людей укоряющим взглядом. Лицо у него было простое, с лестничкой складок на широком лбу, с паутиной морщинок у глубоких глаз. Поражало и располагало к нему его уверенное спокойствие. «Я хуже вас знаю селянскую беду. Я рабочий. Партия послала меня в село помогать вам строить новую жизнь. Но понять вас мне никак не удается, товарищ Ярчук. Вы говорите, что есть селянин хозяин и есть не хозяин. Это правда. У нас тоже есть рабочие с золотыми руками, а есть такие, что еле выполняют план. Так мы посылаем отстающих рабочих на выучку к передовым. А у вас что получается? Захар Семенович Дубчак придумал, как спасти свеклу. Хорошо придумал и тайком вывел свою семью в поле. А если бы он объявил всем селянам, как надо бороться с блюдцами? Вот и судите, почему кроме хозяйства Дубчака все хозяйства, и не только кахановские, понесли убытки от погибшей свеклы? И еще два слова. Вы, Платон Гордеевич, объясняете бедность многих семейств только их нерадивостью. Но неужели вы позабыли, сколько в Кахановке вдов, чьи мужья сложили головы за советскую власть? Ту самую власть, которая дала вам не только землю. Почему же вы хотите жить особняком от них? Их хозяйства, конечно, маломощные, а семья селькора Алексея Решетняка, зверски убитого врагами, тоже вам не подходит для ЦОЗа. Это бедная семья. Подумайте и о тех нынешних бедняках, которые, получив землю, не имели тягловой силы, плуга, бараны. Легко им было встать на ноги. А сколько их земли потом попало в руки кулаков? И что вы мне ответите на такой вопрос? Кто из крестьян шел рука об руку с пролетариатом во время революции? Не бедняки ли? Кто первым стал рядом с рабочими под знамена Красной Армии? А роль комбедов на селе после революции? Неужели вы обо всем забыли? Или вас так ослепила кулацкая агитация? И Лелека сел на свое место, глядя на Платона Гордеевича, ожидающе и негодующе. Платон растерялся. Ничего он не мог возразить рабочему. Метнул свирепый и беспомощный взгляд на Захарка, и тот в замешательстве потупился. А в зале звенящая тишина. Казалось, люди даже перестали дышать. Платон прокашлялся, виновато глянул на Лелеку и заговорил, с трудом подбирая слова. «Зачем же так? Кулацкая агитация ослепила». «Да, мы тут с Захарком, кажется, поднаплели ерунды. Забыли, что и он, и я до революции голым задом светили от бедности. Конечно, многие сегодня мыкают горе не по своей вине. И я не против, чтобы таких бедняков принимать в товарищество. И Захарка, наверное, не против». «Да, я не против», — смущенно откликнулся Захарко. Сходка закончилась тем, что было принято решение организовать в Кахановке ТСОС и после жнив начать сбор семенного фонда. Платон Гордеевич возвращался домой вместе с Захарком. Стояла та ночная пора, когда в дремотной тишине постепенно блекла, обретая пепельный цвет, темень. Под ногами мягко чмокала пыль. Молчали. Думали об одном и том же. Платон испытывал неловкость от того, что так непродуманно выступил на сходке и, рассуждая о крестьянской жизни, был посрамлен человеком, который, казалось, этой жизни не знает вовсе. На прощание Захарку сказал: «Рабочий-то ядрёно вож, башковитый, но в ЦОЗ я все равно не ходок». «Да», — неопределенно промычал Платон. Захарку заскрипел калиткой, затем звякнул клямкой двери. А Платон присел на лавочке у своего подворья. Курил, размышляя о сходке, слушал, как над головой в листве ясеней стрекотали цикады. В кухонном окне хаты Захарки горел свет, и было видно, как Лизавета хлопотала у стола, за которым сидел и о чем-то говорил, глядя на жену Захарку. В сердце Платона шевельнулась зависть. Хорошо живет его сосед, а ему, Платону, и домой не хочется идти. Близился рассвет. Гасли в небе звезды.